«Теория заблуждений».
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Вячеслав Минжинский. Удивительная, конечно, штука жизнь. Вот все знают Феликса Дзержинского. И сторонники, и противники спорят об этой исторической фигуре до хрипоты. Знаю точно, что говорю. Вот на прошлой неделе отмечался 141 год со дня рождения Феликса Эдмундовича. Какой только дикости с двух сторон, что со стороны левых, что со стороны правых, мне по этому поводу не написали в Твиттере. А вот Минжинский с этой точки зрения никому почему-то не интересен. О нем никто не спорит. Его фигура не вызывает ажиотажа ни у сторонников советской власти, ни странным образом у противников. Хотя, казалось бы, он очень яркий типаж той эпохи. Его многие считали одним из главных врагов русской контрреволюции, особенно в период эмиграции. Но заметьте, прошли годы, и о Минжинском мало того, что не говорят. Это полдела было бы. Он почти целиком выпадает из всей этой истории. Причем выпадает не только в современной России, но и даже в Польше. Хотя, казалось бы, да, он ведь из старинного польского шляхского рода, ну, правда, православие принял. Имел звание статского советника, но это чуть выше, чем полковник в армии. Преподавал историю в Петербургской кадетской гимназии, пажеском корпусе. Это отец Минжинского. А дед так вообще был инспектором школы кавалерийских подпрапорщиков. Вот с такой вот биографией, казалось бы, живи в империи да радуйся, и все у тебя будет хорошо. Но Минжинский после окончания юридического факультета Петербургского университета выбирает совершенно другой путь в жизни. Он увлекается марксизмом. И не просто увлекается, а начинает преподавать в вечерней воскресной школе для рабочего класса. И уже в 1902 году вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Нетривиальный выбор. Это просто к вопросу о том, насколько вообще пролетариями были абсолютно все первые большевики. Но вот Минжинский, старый боец, в 1902 году вступил в партию. Это вам, извините, не баран чихнул. Но он не пролетарий. Да, то, что он отождествляет себя с рабочим классом, это принципиально важно. Но вот с точки зрения социального происхождения, Минжинский имел все шансы встать в стенки. В году так, в 18-м. Если бы не пошел бы в революцию. Конечно, он был невероятно образован по меркам Ленинской партии. А уж по меркам руководителей ВЧК ОГПУ, так ему вообще равных было не очень-то много. Классическое университетское русское образование. 16 иностранных языков человек знал, причем последний он выучил фарси, чтобы читать в подлиннике Омар Хайяма. Скажите, а вы много знаете людей, которые способны говорить вот сейчас, ну, хотя бы на 5 языках? Я думаю, что не очень много. А про 10 так вообще, наверное, единицы, если смогут назвать. Вот Минжинский мог. Больше того, он не просто блестяще разбирался в литературе, а он еще и сам писал. И весьма-весьма недурственно, я бы даже вам сказал. Вот сравните их с Бери, Ягодой, Ежовым, Минжинского. Второй вопрос даже задавать не надо. Хотя именно излишняя интеллектуальная высокая планка Минжинского стала для него головной болью, потому что его за это постоянно критиковали. Ну, в то же время-то особо умных не было нужно. Признаки твоего интеллекта – это верная дорога в изгои рабоче-крестьянского общества. И Минжинский это, в общем, все на себе испытал. При том, что интересно, вот этот интеллигент, блестящий знаток литературы, знающий 16 языков, он вообще никоим образом не протестовал против политических репрессий. То есть его это все устраивало. С другой стороны, как его могло это не устраивать? Он, по сути, один из отцов-основателей вообще этой партии. Российской социал-демократической. Минжинский сначала недолго был в ВЧК, его отправили на дипломатическую работу в Берлин. Ну, потому что таких людей, образованных, понимающих, что они делают, среди Первых большевиков было не очень много, и всех их нужно было поставить на самые ответственные участки судьбы. Вот обращаю внимание, Минжинский отправляется в Берлин. Это вам не нарком нации, товарищ Сталин. Это тогда должность была несколько иного уровня. Но, правда, ненадолго Минжинский туда уехал. Он уже в конце 19-го года возвращается в ВЧК. И не просто возвращается, а возглавляет особый отдел. Ему же подчиняется иностранный отдел ВЧК. Сегодня это служба внешней разведки. Ну, естественно, что эта должность еще и политическая. И Минжинский обретает серьезный вес в стране. После того, как в 1921 году формируют секретно-оперативное управление ВЧК, разумеется, его руководителем становится все тот же Минжинский. И уже потом он возглавляет секретно-оперативное управление ГПУ, Объединенного государственного политического управления. То есть вдумайтесь в должность, которую занимал этот человек. Тогда же назначается первым заместителем председателя. Именно он занимался руководством советских спецслужб, а вовсе не Феликс Дзержинский. Потому что тот к тому моменту был брошен, по сути дела, на иные важные государственные задачи. Например, когда Дзержинский занимался хозяйством Советского Союза, руководство полностью осуществлял непосредственно Минжинский. Да, по формальному признаку была коллегия, но все же прекрасно понимали вес этого человека в советских органах государственной безопасности. И, конечно, после смерти Дзержинского именно Минжинский становится руководителем ОГПУ при Совете народных комиссаров. Ну, по сути, на этом история триумфального взлета и заканчивается. А дальше начинается традиционная, привычная картина передела власти в Советском Союзе в конце 20-х, начале 30-х годов. Разумеется, Сталину категорически такие люди там были не нужны. Старые члены партии, много чего о себе думающие, имеющие свою точку зрения на целый ряд важнейших вопросов, Сталину скорее мешали, чем помогали. Это тоже правда. Тем более, что Сталин начал сначала выдавливать из государственных органов всех своих политических противников. Нет, сначала просто их увольняли, переводили на другую работу, отправляли в другие города и так далее. Ну, под этим подразумевались, конечно, троцкисты, зиновьевцы, каменевцы и так далее. Но Сталин прекрасно понимал, что, возлагая на органы государственной безопасности борьбу с политической оппозицией в рядах коммунистической партии, он еще больше создает государство в государстве. И без того, в общем, ОГПУ это была серьезнейшая организация. А тут, по сути, им дали возможность контролировать абсолютно все. Причем не просто контролировать, а еще и по формальному признаку иногда назначать врагов. Это ведь тоже было. Ну, вот эти вот, например, националисты той эпохи, конца 20-х, начала 30-х годов. Ведь это очень зыбкая грань. Ну, смотрите, проводилась политика украинизации на Украине, да, когда все надо было писать на украинском языке, украинская культура номер один и так далее, и так далее. Ну, казалось бы, да, это мечта любого националиста. А вот где здесь та грань, с одной стороны которой ты верный ленинец, верный сталинец, и все делаешь согласно партийным формулярам, а с другой стороны ты можешь в любой момент оказаться националистом, потому что если ты посмеешь излишне восторгаться или излишне ретиво этим всем заниматься, то за тобой придет следователь ОГПУ. И заметим себе, что вот эта грань, она нигде не фиксировалась, никакими нормативными актами. То есть не понравилось-то что-то, и все, и большой привет. И будешь ты назван контрреволюционером, националистом и так далее, и так далее. Вот об этом сегодня у нас вообще не принято размышлять, хотя, казалось бы, пример Украины той эпохи должен многих был бы отрезвить, по меньшей мере. Ведь что такое руководство Минжинским этими органами Объединенного государственного политуправления? Ну, это, например, строительство Беломорканала и канала Москва-Волга. Это ведь тоже при Минжинском. А то вот у нас некоторых послушать, так они путают условно сферу деятельности Комитета государственной безопасности Советского Союза эпохи Андропова со сферой деятельности Дзержинского или Минжинского. Причем это уверенно делают. Это, конечно, во многом после знания. Но никогда не поздно все-таки поинтересоваться подробностями функционирования того самого ОГПУ. Ладно, это вообще отдельная песня. В начале 30-х годов у Минжинского огромные проблемы со здоровьем. У него астма, но и в довершении всего Минжинский был заядлым курильщиком, и отказываться от своего любимого занятия даже при такой болезни он не собирался. Кроме того, он ведь до этого попал в автомобильную аварию и получил достаточно серьезные повреждения, серьезные по той эпохе. Опять же, не забывайте, это все-таки речь-то идет про 30-е годы прошлого столетия, а не про 2018 год. Ну и кроме того, были проблемы психологические. Он очень любил свою жену, Марию Ростовцеву, но она умерла. И вот эти переживания пагубно сказались. У Минжинского был обширный инфаркт. И после этого он все время чувствовал себя не самым здоровым человеком. Доходило до того, что даже многочисленные совещания иногда проходили у него дома. При этом проводил он их лежа в кровать. Он просто не мог по-другому это делать. И именно вот в эту эпоху начинается усиление позиции Генриха Ягоды. Да, тот самый человек, который является одним из символов тяжелых страниц конца 30-х годов. А с другой стороны, а что сегодня знают о Ежове? Ведь некоторых послушток непонятно, откуда он взялся в органах, как-то подмял все под себя, незаметно стал ассоциироваться с органами, еще при живом Минжинском, кстати. Так, ребят, дорогие мои, это ерунда все. Он ведь с 18-го года был в Петроградской ЧК и руководил, управляв делами особого отдела ВЧК. А с сентября 23-го года становится заместителем председателя ОГПУ. Чувствуете, что это такое? Такую карьеру сделал для человека, который только в 17-м году вступил в партию. И ничего. Естественно, по мере того, как Минжинский все тяжелее и тяжелее болел, Ягода становится номером один в том самом ОГПУ. В 1934 году, в мае, Минжинский умрет. Умрет еще не старым человеком, ему будет 60. Умрет по болезни. ОГПУ потом переименуют очень быстро в НКВД. И не просто в НКВД, а станет главным управлением госбезопасности. И возглавлять его будет Ягода. А потом даже смерть Минжинского сделают таким знаковым событием. Многих на тех процессах будут обвинять в том, что и они тоже организовали неправильное лечение Минжинского. А потом придут за самим Ягодой. Ему, кстати, тоже инкриминируют болезнь и смерть Минжинского. Казалось бы, он был руководителем органов государственной безопасности 8 лет. И именно при нем была создана вот эта эффективная система политической контрразведки. Именно Минжинский в момент его нахождения руководителем, по сути, ОГПУ, был тем человеком, кто санкционировал проведение знаменитых операций «Синдикат-2» и «Трест». Я об этом написал целую книгу, поэтому интересующиеся могут ознакомиться. Но были и минусы. Именно при Минжинском шахтинское дело, дело промпартии, дело трудовой крестьянской партии – это все в его эпоху. Еще никакой Ягода ничем не руководит. В плюсах уничтожение басмаческого движения Средней Азии, укрепление войск ОГПУ. А что в минусе? А в минусе будут некоторые методы, которые в дальнейшем возведут в абсолют в конце 30-х годов. Ведь схема отрабатывалась тоже тогда, при Минжинском. Да, сам он к этому никакого отношения не имел. Но по формальному признаку он ведь руководил органами. Ну, в одной из прошлых программ я вам рассказывал про палача НКВД Блохина, коменданта. Он ведь, извините, пришел в органы при Минжинском. Это так, к слову. Но главная заслуга его состоит в том, что именно он создавал разветвленную систему советской внешней разведки. Нет, он не сам там бегал, разумеется, организовывая нелегальные резидентуры, отправляя туда советских разведчиков. Но именно под его руководством это все происходило. Страна получила очень серьезную разведку, которую, к сожалению, потеряла в результате 37-го и 38-го года. Это причем не мое утверждение, это сам Ежов сказал. Вернее, даже не сказал, он написал в записке Сталину, что разведки у нас нет. Всех, кого только можно, расстреляли. И именно при Минжинском агенты ОГПУ были внедрены во все крупнейшие мигрантские организации. Во многом потому, что Минжинский сам имел неплохой опыт подпольной работы, сам бывал за рубежом и понимал, о чем идет речь. В отличие от своих преемников, от Ежова, от Абакумова, от Берии, да, от того же Ягоды, его советская власть не вычеркнула из истории, называли его именем улиц и городов, воинские части. И все равно при всем при этом Минжинский умудрился остаться глубоко в тени всей этой истории. Сначала в тени с Дзержинского, потом в тени своих подчиненных, потому что в фильме «Операция Трест» или «Синдикат 2» Минжинского нету. Как будто его вообще нету в этой истории. Потом, в эпоху 30-х годов, о нем вообще не принято вспоминать, потому что если некоторых послушать, то наши органы – это сплошь палачи и костоломы, а человек, знавший 16 иностранных языков, в эту концепцию не вписывался. А сегодня, при всем том, что существует невероятный интерес у читателей, у зрителей к органам государственной безопасности, про Минжинского все равно вспоминают крайне редко и весьма неохотно. Он не очень вписывается в эту картину. Вот бериевские костоломы вписываются, или ежовские костоломы. А интеллигент Минжинский не вписывается. Поэтому о том, кого и как пытали в 38-м, в 39-м году или в 37-м, это, пожалуйста, это с упоением все будут спорить с утра до вечера в теле- и радиоэфирах. А вот о том, как создавалась самая могущественная на тот момент спецслужба мира, причем создавалась в кратчайший срок людьми, которыми не имели никакого профессионального образования, об этом у нас говорить почему-то не любят. И вот Минжинский оказывается в тени всех этих событий. На мой взгляд, совершенно незаслуженно. Если у нас герой операции «Синдикат-2» или операции «Трест» увековечены даже в почтовых марках, им сегодня посвящают документальные фильмы, различные программы. В честь Артузова, сотрудника Минжинского, есть даже премия. А вот в честь самого Минжинского нету, по сути, ничего. А ведь этот человек достоин действительно самой светлой памяти за то, что он сделал. Да, при нем зарождался тот механизм политических репрессий, и Минжинский, конечно, имел к нему отношение. Об этом тоже не стоит забывать. Помнить надо и хорошее, и плохое. Другой истории у нас нет, она была очень сложной в 20-м столетии. Но категорически неправильно игнорировать тех людей, которые совершили ту самую историю. Категорически неправильно. Потому что в этом случае история получается достаточно странная, купированная, я бы даже сказал. Вот здесь нам нравится, и это будет. Вот Дзержинский во главе спецслужбы. Все нам нравится, все довольны, или наоборот, все недовольны, но, по крайней мере, здесь что-то есть, что тревожит сердца людей, идет обсуждение, идет полемика. А вот Минжинский во главе спецслужбы никому, кроме, пожалуй, только историков спецслужб, не интересен. И эту ситуацию, конечно, нужно исправлять, если нам с вами дорога подлинная, а не мифологизированная история. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.